Все должны быть одинаковые. Наш менталитет под это заточен. Поэтому предприниматель будет изгоем в обществе.
В 90-х было мнение о том, что коммерсы, они вообще кончены.
Предприниматель всегда герой своего времени. Какое время, такое и предпринимательское сообщество.
Большинство предметов, которыми мы пользуемся, результат труда предпринимателей.
Потому что предприниматель – это единственный человек, который может найти неэффективность на рынке и закрыть.
Они просто не могут это не делать.
Кризисные моменты, время возможностей. Ты богатеешь буквально за несколько лет.
Риск – это обязательная черта предпринимателя.
Их не нужно жечь на костре. Их нужно любить как редкий вид людей.
Предпринимательство – это создание качественного продукта, который будет помогать обществу.
Мы живем в мире, где все, что нас окружает, от любимого кофе до технологий, которыми мы пользуемся каждый день, когда-то придумали предприниматели. Это люди, которые рискуют, берут на себя ответственность, создают рабочие места и движут экономику вперед. В этом спецвыпуске мы попробуем разобраться, кто такие предприниматели на самом деле, почему их роль так важна для страны и как менялось отношение к ним. Нам хочется показать предпринимательство без клише и, возможно, вдохновить кого-то из вас на этот непростой, но очень интересный путь. Пока мы жили в Советском Союзе, предпринимательства не было. Такой категории вообще не существовало, потому что это были спекулянты, деятельность спекулятивная была преступной. Эта эпоха кончилась только в 90-е годы, и еще живо то население, которое считает, что предпринимателей не существует, и что это барыги, жулики и проходимцы.
И вот такой типаж, конечно, становился героем анекдотов, если мы говорим за 90-е годы. Вот они все на Мерседеса, там бригадов, это был... культовый сериал для того времени, сегодняшнее поколение, может, новое его, что за бригада, что за Безруков, тогда каждый первый его смотрел. И там тоже показали, что человек вчера еще был бандитом, сегодня очень такой степенный предприниматель. И огромное количество людей ведь таковыми и стали.
В 90-х, в конце 90-х, начале нулевых еще было довольно распространено мнение о том, что вот эти вот коммерсы, и тогда еще ходило определение «новые русские», вот, они вообще конченые. То есть у них ни стыда, ни совести, только бабки на уме. Это я видел действительно. Меня лично, кстати, это не особо касалось, но как-то вот, в целом такое убеждение, оно ходило. Я пришел очень из другого мира. Я пришел из мира творчества, у меня театральное образование, я занимался музыкой очень активно, писал для своей группы, мы играли в клубах, я писал для театра музыку. Там сложилось. Если бы ситуация была менее критичной, может быть, как-то было бы иначе. Может быть, я остался в творчестве, бог его знает.
Самый понятный для нас пример – это США. Там малое предпринимательство повсюду. И все абсолютно адекватно воспринимают каждого предпринимателя как члена общества. Относятся к нему так же, как относятся к любому другому человеку. Если человек хороший, и у него получается, круто относятся. Если человек хороший, у него не получается, сопереживают. Если человек не очень хороший, у него получается – завидуют. Ну, это обычное человеческое отношение к так же, как к любому своему другу, знакомому, товарищу. То есть какого-то предвзятого отношения, что «ой, ты предприниматель» или нет, там, из того, что я знаю, нету. Поэтому почти наверняка спустя много-много-много лет, не знаю сколько, я не берусь предсказывать, мы придем в ту же самую ситуацию. Потому что если мы посмотрим, что было в России условно 100 лет назад, предпринимателей практически не было. Может быть, и были единицы, но за эти 100 лет произошла просто колоссальная революция в том, что они появились. Они появились очень быстро. Да, были события, которые этому способствовали, собственно, развал Советского Союза. Положительные или отрицательные события я судить не берусь. Я не политолог, не экономист, понятия не имею. Но что случилось, то случилось. И вот в этот момент за какие-то 30 лет количество предпринимателей просто колоссально выросло. И их количество продолжает расти.
Наш менталитет. Он не принимает успех в принципе. Он считает, что человек должен страдать. И когда он умирает, то говорят, он отмучился. Потому что всю жизнь он мучился. Наши поговорки. Высоко летать, больно падать. Меньше знаешь, лучше спишь. Любопытный Варваре на базаре нос оторвали. Это же все наша вот прошивка, которая с детства идет. Не отсвечивай, не высовывайся, зачем тебе это нужно, зачем делать, когда можно не делать. Вот эти установки, когда бабушка говорит, мама говорит, и вот он уже начинает задумываться о том, что, может быть, не высовываться и лучше.
Мне кажется, это 100% есть в культурном коде, но когда тебе это говорят близкие, что не высовывайся и, ну, учись, ищи работу, смотри, чтобы была хорошая пенсия, чтобы потом по высокой ставке все было в 55 лет, в 60 лет. А это все на самом деле у них исходит из благих намерений и из их опыта, как это было раньше. И на самом деле их можно понять, потому что их представления о мире сохранились, но все, что происходит вокруг, уже довольно сильно изменилось. И на самом деле мы уже должны в каких-то моментах выступать учителями и их наставниками, чтобы в этой синергии действительно появлялось какое-то здравое зерно.
Посмотрите вокруг себя и найдите хотя бы одну вещь, которая не создана предпринимательской мыслью. Вы увидите, что вы окружены вещами, и идея создания этих вещей исходила в первую очередь от предпринимателей. Например, существует телефончик Nokia с фонариком, существует фотоаппарат, существует видеокамера. Три разных устройства, и у потребителя же нету такой потребности купить нечто, содержащее в себе все три функции. Правильно? Он про то, что не знает про то, что такое может быть. Он просто, у него нет такой потребности, потому что он не знает о том, что так можно. А предприниматель, он показывает человеку, что так можно. И когда человек начинает это видеть, то у него возникает потребность в этом. И поэтому об этом стоит подумать и понять, что предприниматели не злодеи, которые ломают старое. Это люди, которые создают новые. И поэтому их не нужно бояться, их не нужно жечь на костре, их не нужно закидывать тухлыми помидорами и сажать в тюрьму, их не нужно. Их нужно любить, принимать и уважать. Как редкий вид людей, как Христофоров Колумбов, которые идут в открытый океан, осмелившись преодолеть его и не зная, что на том конце.
Мне кажется, что предприниматели важны всегда и будут важны тем сильнее, чем больше Россия будет идти вперед вот от состояния вот этой плановой экономики к состоянию рыночной экономики, потому что предприниматель — это единственный человек, который может найти ту неэффективность, которая существует на рынке, и ее закрыть. Ну, для примера, ты можешь быть условно там предпринимателем. В свое время, в 90-е годы, как раз вот челночники были очень развиты, которые завозили недостающие товары из-за рубежа. Там сейчас этим же занимаются те, кто там серый импорт практикует. Да? Делают ли они что-то хорошее? Ну, конечно, хорошее они делают с точки зрения человека, потому что они устраняют дефицит. И предприниматель — это, по сути, знаешь, как такой трудолюбивый муравьишка, который находит, где лежит горстка сахара, и ее в свою норку уносит. Если таких муравьишек не будет, ну, кто это будет реализовывать? Кто это будет делать? Само государство для него — это слишком маленькая горка. Оно его просто не заметит. Поэтому чем более нестабильная ситуация в мире, в России, в экономике, тем важнее функция предпринимателя.
Мое личное мнение, что предприниматель всегда герой контекста, герой своего времени. Какое время, такое и предпринимательское сообщество. Давайте возьмем 90-е годы. Совершенно нет никакого предложения как такового. Ты можешь выйти на рынок абсолютно с чем угодно, и у тебя сметают к вечеру. Я за свою жизнь взял у предпринимателей более 1000 интервью. У меня 15 лет в деловой журналистике, моего опыта прошлого. И поэтому я знаю этих историй очень много, когда люди рассказывали, что в прямом смысле слова они продавали всю продукцию, которую привозили, до вечера. И 200% прибыли — это, наверное, поражение просто, потому что там могло быть 1000%, 2000% прибыли, но рядом чудовищный риск.
Риск — это обязательная черта предпринимателя, и этот риск ты на самом деле заранее, ну, практически не можешь оценить. То есть когда мы начинали с Каингом заниматься, я до конца не понимала, что это вообще такое риск. Мне казалось, что это, ну, просто нужно много-много-много работать. И казалось, что какую бы ты бизнес-модель ни взял, если ты сможешь пройти первые там три шага, ты гарантированно добежишь до там успеха. На самом деле риски происходят каждый день, и ты ими как человек, как предприниматель управлять на самом-то деле не можешь. То есть то, что они возникнут или не возникнут, это событие, которое от тебя как от человека не зависит. Там в 22-м году началась СВО, 2014 году там был переворот в Украине, который на нас, конкретно на нашу компанию, очень сильно повлиял, потому что у нас очень много преподавателей было из Украины. И, ну, прям большая доля бизнеса зависела от того, что мы можем находить относительно дешевых преподавателей в другой стране. И мы заранее никаким образом это предсказать не могли. Но любой предприниматель вынужден и обязан, на самом деле так же, как и менеджер любой компании, обязан принимать решения вот в условиях неопределенности и, понимая, с какими рисками он сталкивается, придумывать способ их там нивелировать, обойти, среагировать на них каким-то образом. Без риска, к сожалению, предпринимателем стать будет очень, ну, стать будет невероятно трудно.
То, что я предприниматель, я понял лет через 5, наверное, после того, как начал этим заниматься. Это был способ выживать. Я начал в конце 90-х, начале нулевых, в 98-м. Дефолт, экономический кризис, я закончил институт, у меня родилась первая дочь. И, в общем, жизнь сама предложила немедленно действовать, либо будет плохо. То есть не было денег от слова совсем. И это такое было классическое предпринимательство. По залету. Я зашел, совершенно не понимая, во что я вписываюсь, какие у этого последствия.
Для меня предпринимательство — это про свободу. Когда я сам начинал скрэнгом заниматься, для меня это было, знаешь, даже больше внутренняя борьба с каким-то таким голосом, скорее всего, родительским в голове, что «Денис, да ты же без нашей поддержки не сможешь». А вот получилось, я доказал самому себе в первую очередь, что могу. И, знаешь, вот прям сильно от души отлегло. И для многих людей, мне кажется, это в том числе возможность доказать себе, близким какому-то миру, окружению, что у них есть силы, у них есть возможность двигаться вперед.
Для меня предпринимательство — это про создание качественного продукта, который будет помогать обществу. Мне кажется, что у меня всегда это было заложено. То есть я еще в очень молодом возрасте продавал игрушки в своем классе, и причем я это делал настолько успешно, что в какой-то момент все дети свои деньги с обедов начали приносить мне. Я там начал зарабатывать по несколько тысяч рублей в день. И даже больше. Это был второй класс буквально. Второй или третий класс.
Нулевых портрет начал меняться, потому что конкуренция стала нарастать. Стало очевидно, что все, что бы ты ни привез, до вечера ты уже не продашь. Если компьютеры ты мог привозить вагонами и продавать их сразу же, то сегодня вдруг оказывалось, что у тебя к сегодняшнему вечеру не купили, через неделю не купили и через месяц тоже не купили, а ты набрал кредитов. И стало очевидно, что нужно заниматься менеджментом, что нужна сильная команда, что нужно управлять, что нужно ее мотивировать. В 90-е бизнес-литература это было очень смешно. Довгань тогда писал свою книжку и мотивационные тренинги проводил. Сегодня смотреть на Довганя — это такой кринж, то есть ты смотришь, думаешь, что это такое было? Поменялось ли время, например, если мы берем там 10-е годы, начало 20-х годов? Конечно, да. Конкуренция вошла в какую-то острейшую фазу.
Ощущение, что если сдаться и не фигачить со всей дури, то будет плохо. Это очень сильно работает. Такая негативная мотивация, она болезненная, но очень эффективная. Победили, сдохни, да. Мне кажется, что я как человек, который много рефлексирует на тему бизнеса, понимаете, что эта профессия очень сильно про действие. Это один из лучших, если не лучший, тренинг личностного роста. Ты боишься, ты оказываешься под давлением стресса. И в этом всем слабые отваливаются, а сильные прогрессируют, эволюционируют.
Как такового типичного предпринимателя не бывает. Раньше предпринимателей называли начальниками. 100-150 лет назад все предприниматели были начальники. Почему? Не потому что главный начинает. Тот, кто начал. Начальник — это тот, кто начал. Предприниматель — это тот, кто предпринял, тот, кто первый сказал «начинаем, пошли, поехали». Это вообще не означает, что он будет главный на предприятии, он может потерять свое предприятие через год. Но это те, кто начинают. И начать может кто угодно, вообще кто угодно. Даже люди, которые вот даже ну, близко не имеют никакого ни гена предпринимательского, ничему не обучены. Но нас интересует вопрос, кто дольше всех останется на этом рынке. А дольше всех останутся люди с очень серьезной психикой. И исследования нашего института показывают, что адаптивный интеллект – это абсолютная база для предпринимателей, которые хотят работать долго.
Мой первый экзит в социальные сервисы был он такой. Я посмотрел, что происходит вокруг, и сделал свой проект, который меня купили через 2 месяца. Купил РБК. Были предложения от Яндекса и Mail.ru Group. История с Натологией, с Фоксфордом, там самые на сегодня известные мои проекты. образовательные то же самое. То есть мы в 2011 году предположили, что онлайн-образование будет развиваться, хотя тогда это было совершенно неочевидно. И построили несколько бизнес-моделей, которые потом и мы развивали, и наши конкуренты. Нам крутили пальцем у виска в 2010-2011 году, говоря о том, что ну какое образование. А мы рассуждали следующим образом. Многие сферы человеческой деятельности уже ушли в онлайн. Общение, медиа, покупки. Может ли не уйти в онлайн-образование? Мы предположили, что оно все равно уйдет рано или поздно. Мы постепенно нащупали то, что потом стало слоганом «Получи востребованную диджитал-профессию» и стали это транслировать.
В предпринимательстве я чувствую, что все на самом деле ограничивается только количеством труда, которое я вложил в это. На самом деле я могу сделать практически все, что угодно, даже самые глубинные там, какие-то идеи своего детства, и мир становится больше похожим не на выживание и на тлен и депрессию, а на какую-то очень интересную игру, которую ты проходишь. Мне кажется, что люди, которые рождены быть предпринимателями, они по-другому на этот мир даже и не могут смотреть. Когда ты получаешь результат в том, что когда было просто только в твоем воображении, это вызывает неописуемый восторг. И, возможно, даже ты можешь получить еще больше удовольствия, если на первых этапах люди говорят, что ты идиот, и тут ничего не получится.
Там одно из моих находок, например, было то, что бизнес, несмотря на его глубокую изученность, наука не точно, потому что при наличии большого количества повторяющихся вещей, типа маркетинг, продажи, аналитика, HR и так далее, есть надстройка, которая у каждого своя. Чаще всего предприниматель берет какую-то своей идентичностью. И вот эта идентичность, она выступает такой формой тарана, который обеспечивает большую часть успеха, иногда весь успех. У кого-то это сила воли. Как бы вижу цель, не вижу препятствий. Пробиваю головой стены. У кого-то это харизма. Самые классные специалисты идут за мной, куда я им скажу. Или он крутой финансист. То есть очень разные формы создания реально конкурентного преимущества у предпринимателей. Мой таран похоже визионерство. То есть вот все мои большие экзиты я делал на том, что наблюдал мир, пытался понять, куда он движется, предположить, где вот появляется волна, которую можно оседлать.
Можно научиться синтезировать предпринимательскую идею на основе изучения большого количества опытов чужих и через обучение. Но это все равно не будет чем-то гениальным. Это как вот музыкант, например, композитор, да, или поэт. Он родился вот таким, он не может не сочинять и не писать. Также и предприниматель, он не может не созидать свою деятельность. Вот, а вопрос, если человек родился не писателем, может ли он им стать? Да, может, но он не будет гениальным писателем. Илонами Масками рождаются, а не становятся.
Мне очень нравится концовка фильма «Форрест Гамп», когда Форрест стоит на могиле у Дженни, плачет и говорит вообще, кто мы такие? Мы перышко, которое вот судьба, то есть ветер носит нас по жизни. Или мы сами выбираем свою судьбу. И тут же плачет и говорит, я думаю и то, и другое. И поэтому я совершенно точно знаю, что в предпринимательстве вот эта вся история, это генетически, значит, врожденный, это талант, дар, или это предпринимателем можно стать, даже если способностей нет, и то, и другое. Мы видим людей, у которых талант, и они зарабатывают, мы видим людей, у которых таланта не было никогда. Давайте возьмем с вами фильм «Основатель», я не помню, какого он года, он про Рэя Крока, который основал компанию «Макдональдс». И у него все проекты были убыточны. И действительно, у него личная жизнь была никакая, потому что за что бы он ни брался, ему жена говорит, ты чё, да сколько можно? У тебя долги, кредиты, мы разорены, мы вообще как попало живем, ты вечно ездишь, что-то кому-то продаешь, это никому не нужно. То есть у него скандалы дома. И когда он запустил «Макдональдс», когда он взял первую франшизу «Макдональдс», ему же никто не сказал, какой он молодец. Ему каждый сказал, что он дурак. Тем не менее, мы видим, что человек строит миллиардную корпорацию и становится одним из самых знаменитых предпринимателей за всю историю предпринимательства. Вот эта магия, вот это чудо все-таки иногда происходит, потому что ты попадаешь с определенными свойствами в определенную среду. И среда тебя либо раскрывает, либо угнетает.
Первое, предприниматель — это тот, кто не паникует, когда сталкивается с рисками. Потому что если твоя единственная реакция на неопределенность — паника или там прокрастинация и невозможность принять любое решение, ты очень маловероятно, что сможешь даже первый шаг сделать. Просто потому, что это страшно. А из состояния страха действовать созидательно, действовать как-то конструктивно практически невозможно. Вторая вещь, как мне кажется, нужна, и не только такие предприниматели существуют, но мне кажется, что более успешны те предприниматели, которые, знаешь, умеют принимать понимать причинно-следственные связи и делать выводы на основе полученного опыта. На самом деле эта черта едина и с хорошими сотрудниками, то есть вообще любой человек, который умеет на основе своего опыта рефлексировать, умеет на основе своего опыта принимать решения и синтезировать новые знания, он оказывается в выигрышном положении по сравнению с теми, кто не умеет мыслить. А третья черта — это, конечно, про умение работать с другими людьми. И это не только про управление командой, но и про построение социальных связей, про общение с новыми людьми, про умение и готовность преодолевать вот свой, по умолчанию, высокий барьер на общение с новыми людьми и как-то уметь с ними находить общий язык. Это тоже, на самом деле, тренируется. Я очень показательный в этом смысле пример. На первых курсах института я был всегда суперзамкнут. То есть мне было очень трудно с другими людьми общаться, просто потому что у меня не было такой привычки. В школе, условно, не научился. Был какой-то, знаешь, очень большой страх пойти к новому человеку и начать с ним говорить. И я при этом видел вокруг огромное количество ребят, которые этим страхом не обладали. И они намного быстрее могли новые связи устанавливать. Но так сложилось, что я этот навык обрел, и сейчас, ну, меня не отличить от любого другого, умеющего общаться человека, поэтому даже если кто-то в школе не обладал этим навыком, он со временем может его освоить, он очень легко тренируется, просто практика за 3-4 месяца. Человек из такого замкнутого, боящегося инициировать диалог может превратиться в очень открытого.
Страшно всем. Страх — вообще базовое чувство, и он не для того, чтобы мы словили паничку, а для того, чтобы мы мобилизовались. Что страх мобилизует все органы чувств человека и помогает ему сфокусироваться. И помогает ему найти решения, которые не очевидны. И поэтому функция страха не вогнать в депрессию и посадить на какие-то препараты. Функция страха именно в том, чтобы мобилизоваться. И поэтому страх надо правильно использовать. Там, где страшно, там как раз есть энергия и потенциал. Ее нужно просто сконвертировать из негатива в позитив. Все ниши, которые развернулись широко, они усланы умершими предпринимательскими идеями и бизнесами. Поэтому успешных гораздо меньше, чем всех. Поэтому человек боится. Он боится, что у него не получится, и что он будет вот в той серой массе, которая полегла на пути.
У меня есть такой пример из эволюционной биологии, когда в Германии был лес, и в нем летали бабочки светлые. Значит, построили комбинат, который стал коптить сажу. Соответственно, все стало черным, потихонечку чернеть. И светлые бабочки на черном фоне – это сумасшедший подарок кому? Птицам. И, естественно, все эти бабочки стали стремительно исчезать, их популяция стала сокращаться. Но у некоторых бабочек откуда-то хватило ума. Вот кто этот ум запускает и что это такое происходит? У них вдруг стали появляться сначала черные пятнышки, потом эти черные пятнышки стали расти. В конце концов, очень быстро, в течение какого-то времени, через несколько лет, появились черные бабочки, которых не видно на этом черном лесу. И только они выжили. И поэтому, если предприниматель не учитывает контекст времени, он проигрывает.
К сожалению, это очень часто, когда рассказывают про предпринимательство, опускают, оставляют за скобками всех людей, кто начал свой путь и не дошел ни до чего. Сейчас в роли наставника выступаю для достаточно большого количества предпринимателей. У меня где-то 15 человек, с кем я работаю. И многие из них, поработав 2, 3, 4 месяца, вот системно пытаясь запустить какие-то свои курсы или какой-то B2B SaaS на зарубежный рынок, они сталкиваются с тем, что количество неопределенности настолько большое, а количество денег настолько маленькое, что они просто вынуждены на время, а может быть навсегда, никто не знает заранее, отложить этот путь и вернуться условно в найм. И это абсолютно нормальное, здравое решение, потому что они просто таким образом управляют единственным ресурсом, который у них есть. Это их энергия, их силы, их желание, готовность вообще существовать.
Есть люди, которые получают большое удовольствие от работы в найме, и они действительно, ну, приносят большую пользу этому миру, и они эффективны на своем месте работы, они испытывают удовольствие от этого. А есть люди, которые, если будут находиться на его же месте, они тоже могут эффективно справляться со своими задачами, но быть несчастными, потому что им хочется какой-то свободы, делать что-то свое. И вот мне кажется, что это и есть главное отличие, что кто-то может работать в найме, да, и испытывать от этого удовольствие, а кто-то не может. И вот кто не может, это, мне кажется, чаще всего предприниматели.
Предприниматели — это люди, которые выдерживают чудовищное психологическое давление. Предпринимателям очень тяжело быть долго людям со слабой психикой, потому что количество противоречий, количество трудностей, которые надо решить, оно в единицу времени не каждому дано выдержать. И поэтому это люди, которые действительно непростые. А мне, как психологу, как человеку, который всю жизнь изучает человеческую душу и человеческую природу, интересно вот этот сам феномен. Что это за люди такие, которые на морозе не лопаются и которые выдерживают это давление? Как они это делают?
У меня изменился уровень резистентности. То есть вот это вот в бизнесе очень важно не только уметь действовать, сравнивать с единоборствами, не только уметь бить, но и уметь держать удар. Вот это у меня прям, поскольку я наполучал по морде за 20 лет очень много, это как навык, короче, сильно развился. И навык это универсальный на самом деле. То есть в любой ситуации стрессовой я гораздо более спокоен, собран. И таким образом способен из нее более вероятно вылезти быстрее и с меньшими потерями. Я хожу в горы, вот у меня были ситуации, риск для жизни, и в каком-то смысле вот это вот спокойствие в отношении к ситуации, воспитанное в бизнесе, мне помогало там не остаться.
Я не знаю, я, может быть, как тревожник, испытываю какой-то дискомфорт, когда все хорошо и все складывается. И я всегда жду моменты, ну вот, когда уже все начнется турбулентный этап, вот, и когда он начинается, это обычно этап перемен. Я себя чувствую спокойно. Для меня почему-то самое сложное — это находиться в этом спокойном этапе, когда как будто бы тебе кажется, что все под контролем, потому что я ищу в этом подвох. Ну вот когда что-то не так, я как будто бы ментально более спокойно. Да, потому что у меня в этот момент обычно четкий график, я решаю задачи, и я нахожусь в игре, нахожусь в драйве.
Когда ты 10 лет заставляешь мозг в условиях неопределенности принимать сложные решения, он начинает мыслить определенными категориями. И изменить этот способ мышления невероятно сложно, просто супер трудно. Поэтому даже вот я текущий все равно бы по этому пути прошел, потому что любая альтернатива означала бы, что я должен работать в какой-то более выстроенной структуре, меньше решений принимать, больше, знаешь, вот именно руками делать каких-то вещей, а не придумывать, что нужно сделать и как преодолеть эти трудности. А это то, что мне доставляет неподдельный восторг и очень сильно радует. То есть я не менеджер, я плохой менеджер. Я именно хороший предприниматель, который в условиях, когда ничего не понятно, может что-то придумать, дотащить на морально-волевых и потом выдохнуть, сказать, фух, получилось. Ну, ребята, теперь, короче, давайте сами. Давайте без меня дальше.
Предприниматель никогда не бывает в зоне комфорта. Ему всегда некомфортно. Это причина, почему он движется. Он ищет комфорт и не находит его нигде и продолжает движение. Почему? Вопрос. Зачем? Ответ очень простой. Они просто не могут это не делать. Вот не могут это не делать. И все. То есть для них это не делать равносильно смерти. Лучше они просто умрут, чем не сделают. То есть вопрос такой, попытаться и получится или нет, или не пытаться вовсе. Конечно же, не пытаться вовсе – это самый наихудший расклад. А самое главное – не посыпаться внутренне. Адаптироваться очень важно. Сейчас изменения, во-первых, происходят очень быстро. И поэтому многие люди начинают ломаться из-за того, что не способны быстро перестраиваться под изменения. И предприниматель – это всегда вот тот, кто балансирует на грани современных достижений и готов шагать за край вот туда, в эту неизвестность. Если у вас есть мысли, что, может, не нужно идти дальше, то тогда не ходите дальше, у вас правильная мысль. Потому что если у вас мысли такой нет, значит, вы верной дорогой идете, товарищи.
В предпринимательство имеет смысл идти либо пока у тебя еще ничего нет, и тебе нечего терять. То есть ты, условно говоря, там, голожопый студент, без денег, без там, квартиры, без семьи, может быть, без девушки, желательно без девушки, потому что очень много тоже времени будет занимать. И ты понимаешь, что у тебя невероятно много сил, у парней обычно это коррелирует с уровнем тестостерона в крови, потому что он просто зашкаливает и заставляет тебя брать на себя риски любого масштаба и преодолевать их, потому что просто силы есть. Или же уже, если ты не успел, условно, до 25 лет стартануть и как-то закрепиться вот в сфере предпринимательства, то уже дождаться 5, 7, 10 лет и, поработав в профессиональной карьере, поработав в найме, скопив какой-то капитал, обзаведясь связями, узнав, как правильно менеджерить и управлять людьми, уже ближе к 35-40 годам, снова у тебя открывается вот это окно возможностей, где у тебя уже есть защитная подушка финансовая, где у тебя есть подушка в том числе социальная, потому что есть люди, которые могут тебя поддержать, они поддержат тебя либо финансово, либо советом, либо связями, и у тебя снова открывается вот это самое второе дыхание.
Очень я люблю человека такого, как Александр Фридман, это консультант по регулярному менеджменту. Я вообще его считаю своим учителем, я его бесконечно люблю и считаю его великим человеком в нашей стране. Я был на многих его тренингах, и он говорит такую фразу. В спорте вы все равно участвуете примерно в одной категории. Если мы смотрим с вами чемпионат мира по боксу, кто там будет? Я и Майк Тайсон? Ну, чтобы я умер через 2 секунды. Там такого не будет. Там будет 2 тяжеловеса, которые сопоставимы. А в бизнесе, говорит Фридман, не так. Вы можете выйти на рынок, каким бы вы ни были, божьим одуванчиком, и вам придется сражаться с Голиафом, который придет, крупный бизнес, Кока-Кола, условная, со словами: «Так, что здесь, мелкотня какая-то, а я хочу этот рынок весь забрать себе». И никто там не будет самаритяничать, он его и заберет весь себе. И получается, что иногда в этой неравной битве мы действительно погибаем по объективным обстоятельствам, как предприниматели, потому что конкурент чудовищно сильнее нас по всем показателям. И опять же, это не только вопрос про деньги. Он лучше знает, как набирать людей, как выводить продукт, как договариваться, как партнериться, как конкурировать очень жестко по цене и так далее. А кто-то может не знать. Поэтому вот эта вот фраза, я считаю, что она спасет миллионы предпринимательских жизней, если она будет встроена в биос предпринимателя, что знание, правда, важнее денег.
Во-первых, нужно предпринимательское образование. И нужно его внедрять повсеместно, начиная со школы и университетские образовательные программы. И вот, чтобы это было на базовом вот таком уровне. И отсюда пойдет как раз история о том, что это не является чем-то из ряда вон выходящим, что есть люди, которые предприниматели, они сразу определяются в юном возрасте, и они идут по своему пути, и это нормально. Есть те, кто не предприниматели, это тоже нормально. И никто не плохой, не хороший. Просто каждый такой, какой он должен быть. В лесу есть место каждому зверю. И зайчику, и медвежонку, и волчку, и оленю, и прочей живности, и ежикам даже. Вот, поэтому если кто-то и выдающийся, то только вследствие своего какого-то таланта, который можно проявить и дать возможность этому таланту раскрыться в той среде, которая ему не накроет его колпаком страхов, сомнений и осуждений.
Если бы в среднем в обществе условно пропагандировали не попытку всегда быть правым, да, не стремление сдать экзамен на 100 баллов из 100, а познание самого себя, познание своих сильных и слабых сторон, то, конечно, большая часть людей могли бы осознанно принимать решения о своем развитии. Но на текущий момент по крайней мере, в России образовательная система к этому не очень готова. Одна из значимых функций того, чтобы ты сумел запустить свой бизнес, как мне кажется, ну, я, по крайней мере, адепт этого подхода, у тебя должна быть широкая насмотренность. То есть, если у тебя нету кругозора, если ты не расширяешь кругозор с очень высокой скоростью, если ты не общаешься с теми людьми, которые дополняют твою картинку мира, почти наверняка ты не сможешь найти свое место, где, приложив достаточно небольшое количество усилий, ты получишь значимый классный результат. А вот это общение — это, по сути, функция твоего нетворка, функция той среды, в которой ты находишься. Поэтому мне кажется, что студенты, которые работают в таких, ну, не работают, а учатся в продвинутых, в топовых университетах, типа МФТИ, я сам оттуда, типа вышки с каких-то хороших факультетов, есть сильные факультеты в МГУ, есть там Сколково, например, относительно недавно бакалавриат запустила. И вот такие места, где собираются топовые ребята с самым высоким уровнем потенциала и оказываются в среде единомышленников, тех, кто подкидывает им идеи, конечно, у них вероятность стартануть и показать классный результат, в том числе в предпринимательстве, выше.
Просто у разных людей по-разному устроено мышление. Кто-то находит возможности на растущем рынке, в золотой век, а кто-то, ну, у него так устроен психотип, что он находит возможности только во время кризисов. Мне кажется, что нужно любое событие воспринимать нейтрально, любое, что бы ни происходило. Ну, разумеется, адекватно к этому подходить, потому что разные предельные ситуации могут случаться. Любую ситуацию воспринимать нейтрально и пытаться из любой ситуации придумать, как ты можешь в данном случае помочь обществу, восполнить их какой-то недостаток, и, соответственно, ты заработаешь, восполнив это. Вот. И, соответственно, при таком подходе ты будешь находить возможности в любые времена.
Не все должны быть предпринимателями, потому что если завтра все станут предпринимателями, а кто тогда в больнице будет ставить, значит, иголку в вену? Директор больницы не всегда хочет это делать, основатель. И там есть медсестра, которая этим занимается. И если медсестры не будет, это будет катастрофа для нас всех. Абсолютно. Поэтому кому-то это не близко. Это абсолютно нормально. Во-первых, предприниматель — это точно тот, но у меня есть данные одной кандидатской диссертации по психологии. Ее написал Эдуард Амаров. Он является еще и основателем именно предпринимательского института при одном из университетов нашей страны. Он как раз написал диссертацию, в которой говорил о том, что психологическая зрелость является предиктором предпринимательской успешности. Предиктором — это фактор, который точно влияет. То есть, если ты инфантилен, а это означает «мне должны», если я так решил, значит, так должно быть. Вот, если я так захотел, значит, вся вселенная же на моей стороне, но Коэльо же написал, если ты чего-то хочешь, вся вселенная будет переживать. Я всегда таким гением, которые хотят Нобелевской премии, задаю вопрос. Два человека судятся. Один говорит, завод мой, другой говорит, нет, не мой. Два человека просят вселенную. Что делать вселенной? И поэтому, как минимум, когда мы говорим о том, что у людей упрощенная картина мира или вот это детское инфантильное сознание, есть папа, который мне даст, есть мама, которая мне должна, если я болею, значит, мне должны помочь, это сознание ребенка. Четко доказано, научно доказано. Если ты более зрелый, твой бизнес будет лучше.
Очень классный пример, Эльсор Продавана, по-моему, из нее, про человека, вот он пытался какого-то человека там переучить своего подопечного и сделать из него крутого продавца. А он просто не хотел. У него просто не было на это желания, сил, стремления. Я также думаю и в отношении любой другой специальности. Нет смысла заставлять человека быть предпринимателем, если он не хочет, не чувствует этого внутри. При этом, если ты очень хочешь, то даже обладая невероятно маленькой вероятностью на успех, у тебя может получиться. Но ответственность, получится или не получится, сугубо на тебе. Ты не можешь ее свалить ни на государство, ни на окружение, ни на родителей. Это полностью твоя ответственность. И вообще вот это вот понимание, что ответственность лежит полностью в тебе, наверное, это как раз тот самый четвертый фактор, о котором я не сказал, что отличает предпринимателя от того, кто предпринимателем, ну, вряд ли станет. Потому что предприниматель обязан, он обязан брать на себя ответственность не только за себя, но и за команду, за клиентов, за бизнес-процессы, за P&L, за огромное просто количество параметров, которые есть внутри любого бизнеса.
Нужно просто пробовать, не думать о том, насколько эта попытка будет совершенна или будет она несовершенна, потому что если ты попробовал, то ты уже лучше 90% тех людей, которые хотели стать предпринимателями, но не стали, потому что они даже не попытались. Вот. А потом уже совершенствоваться в процессе своих новых попыток. Вот. Не быть перфекционистами и в какой-то степени даже доверять судьбе. И все получится. Я бы хотел сказать, что большинство людей, они доуточняют свою картину мира. То есть они примерно понимают, чего они не знают, и пытаются убрать вот этот туман войны, понять, что скрыто в области неопознанного. Но на самом деле люди должны не доуточнять свою картину мира, а если они действительно хотят раздвинуть свои шоры, они должны искать слепые зоны. Это зоны, про которые они даже не знают, что о них не знают. И мне кажется, что умение находить такие слепые зоны — это качество очень хорошего предпринимателя. Потому что, находя такие зоны, ты трансформируешься как личность, и ты растешь. Действительно растешь. А качество предпринимателя, ну, другие важные качества предпринимателя, помимо этого, это готовность брать риск, при этом брать ответственность за происходящее, при этом быть экологичным и держать свое слово, потому что так или иначе, если ты воспринимаешь это просто как доход, я считаю, что высокий доход — это умение правильно коммуницировать с социум, а обращать внимание на то, что ему действительно нужно, и восполнять эти пробелы. Мне кажется, важно уметь держать фокус на своем деле.
Если мы говорим про предпринимателя, который находится на старте своего пути, у многих предпринимателей отсутствует очень простое понимание, что ключевой ограничитель для развития и роста бизнеса на его первых этапах — это не деньги, это не капитал, это не какие-то конкретные контракты, а это банально то, куда сам предприниматель расходует свою энергию и свое время. То есть на самом-самом старте своего предпринимательского пути основное, чем может и должен управлять предприниматель, это банально его время. То есть то, что он делает или не делает для развития своего бизнеса. И для этого очень сильно помогает вот такой пресловутый навык тайм-менеджмента. Но что это значит? Это значит, что предприниматель обязан знать, сколько часов в неделю он работает, потому что у большинства ребят, с кем я общаюсь, они говорят, да я работаю с утра до ночи. Но как только они начинают выписывать там в Excel, сколько же часов, чем они занимаются, оказывается, что половину времени они прокрастинируют. Просто потому что не следят за тем, чем они занимаются, что они делают, а что они не делают. Это тоже навык, умение управлять своим временем. Когда ты работаешь в корпорации, за тебя этот контроль выполняет руководитель. Когда ты сам по себе, ты сам у себя руководитель. Ты обязан знать, сколько часов ты работаешь и на что ты это время тратишь. Если ты делаешь те вещи, которые тебя, каждый из которых тебя двигает вперед, то у тебя работает принцип сложного процента. Ты сегодня на 1% продвинулся, завтра на 1%. Если каждый день ты двигаешься вперед хоть на чуть-чуть, то через год ты уже продвинешься вперед на какое-то невероятное количество процентов и будешь на коне. А если же ты делаешь шаг вперед, шаг назад, то ты топчешься на месте. Поэтому каждый момент времени, каждую неделю предприниматель, особенно на ранних этапах, пока у него нет тех людей, кому он способен делегировать ответственность и делегировать сложные блоки работы, и у него нет на это ресурсов, он обязан следить за тем, что каждая задача, которую он совершает, каждое действие, которое он реализует, оно двигает его вперед, а не назад.
А у нас почему так много лозунгов о том, что становитесь предпринимателями, это важно? Потому что есть оборотная сторона медали. Та самая профессиональная ненависть. И люди из предпринимательства очень часто уходят, потому что они не выдерживают такого сумасшедшего давления, которое происходит. Но я оптимист, я верю, что рано или поздно, я знаю, что я до этого не доживу, но рано или поздно это произойдет, когда вот эти вот крайности, они выровняются, и у нас будет так же, как в тех странах, где, еще раз говорю, это абсолютная норма.
Мне кажется, очень большая ошибка, которую допускают многие люди, они увольняются из найма, прежде чем начать свое дело. Я считаю, что это в подавляющем большинстве случаев ошибка, потому что найм — это достаточно безопасный способ получения дохода, а доход, он снимает тревогу завтрашнего дня. То есть если у тебя есть, пусть небольшой, но стабильный источник денежных поступлений, это разительно уменьшает тревожность человека и позволяет ему фокусироваться на достижениях, на свершениях, на развитии, а не на выживании. Очень-очень-очень многие зачем-то сначала увольняются, потому что им уже не вмоготу, а потом только начинают заниматься там, своим каким-то делом и развивать свой бизнес. Я могу предположить, почему люди так делают, потому что это считается чем-то правильным, хорошим, типа я же настолько хороший, что я не могу обманывать своего руководителя или свою компанию и не на 100% в ней выкладываться. Но если честно, это исключительно психологическая ловушка, в которую люди попадают неосознанно. Они попадают в еще большую ловушку, оказавшись без средств к существованию. Три первых шага, мне кажется, первое вообще на бумаге для самого себя зафиксировать, а что ты хочешь делать, потому что если ты это не зафиксируешь или будешь только в своей голове нести, очень велика вероятность, что ты не сможешь это сформулировать никому никогда, никто тебя вообще не поймет, а чем ты хочешь заниматься. Просто самому себе на листочке или в Google Доке, в Excel, где угодно, в любом месте зафиксируй, а что вообще ты хочешь делать-то? Выгрузи свои мысли на бумагу. Второе, прям иди и попытайся это продать. Не нужно готовить долго продукт, не нужно проводить невероятно сложные R&D, не нужно проводить миллион каст-девов. Просто иди и сразу начинай предлагать свою идею, если это B2B, то тем LPR-ам, кто это может теоретически купить, и ты сразу поймешь, с какими проблемами ты будешь сталкиваться и почему они не покупают. Если это B2C, ну, ты можешь достаточно легко из огромного количества источников начать получать первый трафик и быстро проверить, получается или не получается. Чтобы там далеко не ходить, когда мы с Каингом начинали заниматься, мы реально за одну ночь перевели зарубежный сайт прямо в HTML с английского на русский язык, запустили трафик из ВК, тогда он очень хорошо работал, сейчас уже не очень сильно работает. И уже на следующий день у нас были первые лиды, с кем мы общались. Это был, наверное, самый быстрый в моей истории time to market, и мы прям сразу поняли, что люди хотят нашу услугу, они готовы на нее реагировать. Да, очень большое время прошло, прежде чем построились значимые и важные бизнес-процессы. Конечно, это без этого невозможно. Но вот понять, что впереди есть какое-то что-то успешное и какой-то свет в конце тоннеля, мы смогли очень быстро, и всем крайне рекомендую не тянуть кота за хвост. Третье, просто начни этим заниматься, если честно. Не надо даже увольняться ниоткуда, не нужно выделять на это 40 часов в неделю, просто начни это делать в том режиме, в котором у тебя получается, и постепенно, если все складывается хорошо, увеличивай время, которое ты посвящаешь своему делу.
Сомневаешься начинать, не начинать? Наоборот, это же тоже очевидно, что если ты начинаешь в кризисные моменты, то, как это ни странно, это больше шансов получить прям много. Потому что, как мы помним, действительно абсолютно сказочное богатство было у людей в 90-х. Почему? Несмотря вот на такую чехарду. Потому что, когда правил нет, и их надо создавать, и ты заходишь туда, и у тебя хватает сил, действительно быть чуть сильнее той реальности, которая вот с такими непонятными волнами, то ты богатеешь буквально за несколько лет. А если ты придешь туда, где уже без тебя все расписано, надеяться на то, что ты там разбогатеешь, невозможно и нельзя. Но это абсолютный бред. Ты будешь там, условно говоря, получать на уровне банковского процента в лучшем случае. Поэтому это правда время возможностей, но возможности только для тех, кто умеет жить в этой среде. Поэтому я, допустим, рекомендую там лишний раз посмотреть фильм «Сталкер». Какой угодно. Где фильм тяжелый, но там история про то, что постоянно все меняется, а жить надо, а делать что-то надо.
Мне кажется, важно дать какое-то определение. Профессия — это, наверное, то, чему учатся. То есть нужно получить какое-то образование, какой-то багаж знаний,
в этом направлении. А стиль жизни — это, ну вот, подход к тому, как ты относишься к происходящему, да, то есть как ты приобретаешь свой опыт, как, собственно, проживаешь отданные тебе дни. Мне кажется, что предпринимательство — это скорее стиль жизни, потому что когда я начинал какие-то деньги зарабатывать, я бы не сказал, что у меня были тогда какие-то знания определенные. Это был определенный подход к тому, что происходит вокруг. И я знаю много примеров, когда предприниматели становились успешными не исходя из того, что они изучили что-то в университете, а исходя из того, что они видели какие-то экономические несовершенства и понимали, что нужно обществу. Вот, поэтому мне кажется, что это скорее стиль жизни.
Успех — штука очень субъективная. Когда хочешь, да, то есть вот. Я, если честно, себя считал максимально успешным сильно раньше, чем того следовало, это следовало чувствовать. Наверное, лет через 10 в бизнесе, когда у меня появились первые продажи этих самых построенных бизнесов, я прям вот считал, что я большой молодец. Сейчас я к этому отношусь спокойнее. Вот это опять к тому, что я говорил, что, на мой взгляд, некие критерии взросления для предпринимателя — это еще такое, знаешь, умерение, усмирение, если хочешь, собственного эго. То есть его нужно использовать где-то, но точно не для того, чтобы сдувать щеки и говорить о том, что я вообще тут самый успешный из всех успешных. Нахрена?
Ни в коем случае не нужно быть героем и ветераном вчерашней войны. То есть, если мы идем в будущее, это значит какие-то новые вызовы, новые задачи. И руководители очень часто говорят: я вот там побеждал, в этот кризис пережил, и это переживу. То есть, это чистая колобковая стратегия. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от медведя ушел, значит, и от лисы уйду. Ты живой человек, и с тобой может случиться все, что угодно, на тебя может наехать кто угодно. Рынок может поменяться так, как ты просто вообще офигеешь. Ты подумать не мог, что, например, все перейдут в смартфоны там 20 лет назад. Это же было крайне неочевидно. Nokia была уверена, что она победит всю планету. Nokia была одна из самых известных компаний, которую любили во всем мире. Выходит Джобс, рассказывает, что есть такая штука, которой вам кнопки не нужны. И огромное количество людей начинает над этим прикалываться. Там же хейт был чудовищный. Те люди, которые покупали айфоны, были фрики. А потом оказалось, что рынок поменялся, и компания Nokia просто превратилась в абсолютное ничто. В этом плане мне очень нравится фильм «Последний самурай» с Томом Крузом. Он очень классно показывает вот эту вот культуру японскую самурайскую, которая просуществовала 500 лет, ну так, в среднем, до огнестрельного оружия. То есть эти самураи всю жизнь учились владеть оружием. Луками, копьями и так далее, саблями, всякими разными приспособлениями, которые они держали в руке. И вот эта вот невероятная сила просто, с которой они вступали в рукопашную, она и выделяла, скажем так, крутого самурая от того, которого убили, потому что он мало практиковался. И вот мы видим просто невероятно в дорогих доспехах, на дорогих конях, с дорогим оружием самураев, которые скачут, и видим небольшую армию абсолютно зачухонцев, сшитых там на какие-то супер дешевые деньги костюмов, но с ружьями. И они останавливаются, выстраиваются в несколько рядков и с помощью 2-3 выстрелов кладут абсолютно всех самых потомственных, самых богатых, самых всю жизнь тренировавшихся людей. Новые технологии всегда так поступают с нашим опытом.
Как возродиться из пепла? Ну, как Феникс, Ясный Сокол. Вот отрицание, гнев, торг, депрессия, бутылка виски, слезы, сопли, пыль, говно и сапоги, и мы снова в строю. Предприниматель не может не делать. Не может не делать. У него, чтобы не делать, тратится больше усилий, чем чтобы делать. Поэтому все просто. Если вам не сидится на месте, идите и делайте. Если вы думаете, сделать или не сделать, сидите на жопе ровно.
Я всегда говорю, ребята, можете реагировать как угодно эмоционально, но не дольше, чем 48 часов. И истерите вот в этот промежуток времени так, чтобы про вас фильмы снимали, как вы все ненавидите и не нравится. А потом примите, пожалуйста, то, что это произошло. Если снег выпал, и вам надо переобувать колеса на машине, Вы можете сколько угодно сниматься в фильмах, как вы против снега. Вы можете сделать самую известную партию против снега и даже сделать логотип о том, что вы, значит, противоснежники и так далее. Снегу абсолютно фиолетово до того, что происходит.
Предпринимателю я это на себе испытывал очень сильно. В моменты вот пиковой нагрузки бывает невероятно одиноко. Потому что у него нету начальника, ему никто не говорит, а что нужно делать следующим шагом. Ему приходится самому наедине с собой выбирать решение, а куда дальше двигаться. Это невероятно, невероятно одиноко в этот момент ты себя чувствуешь. А когда у тебя появляются товарищи, когда у тебя появляются единомышленники, ты уже можешь немножко разделить с ними вот этот груз ответственности и вот эту тяжесть процесса, что тебя там никто не понимает, ты не можешь ни с кем поделиться своими проблемами, с сотрудниками ты не можешь поделиться, потому что они должны видеть в тебе всегда лидера, заряженного, полного энергии, а тебе может в этот момент быть супер одиноко, но ты не можешь этого проявить, потому что иначе они тоже будут унывать и не смогут локомотивить компанию вперед. Поэтому кажется, что предпринимателям просто нужно, знаешь, как группам анонимных алкоголиков собираться вместе и давать друг другу ту самую поддержку психологическую, без которой невероятно трудно чувствовать себя вот частью общества.
Я тоже нахожусь постоянно в одиночестве. То есть я работаю один в коворкинге. Да, у меня есть люди, мои сотрудники, но они все на дистанционке. Я прихожу один домой, один ложусь спать. Но дело в том, что я привык к этому формату жизни уже очень давно, и я не испытываю от этого дискомфорт. Я, наоборот, как будто бы питаю в этом силу. То есть пока я один, я больше генерирую каких-то идей, каких-то смыслов, и меня это дополнительно драйвит. Я могу сказать, что у меня так или иначе есть знакомые, товарищи, друзья, с которыми я иногда встречаюсь, завтракаю, обедаю, и как будто бы мне этого достаточно. Тем самым я нивелирую недостаток, там, то, что я не женат, да, условно. Мне кажется, что для того, чтобы быть успешным предпринимателем, у тебя должен быть полный фокус на своем деле.
Мужской подход, он в том, чтобы максимально семью дистанцировать. Приходится цеплять как бы на лицо маску и типа все в порядке и все такое прочее. Почти еще не так часто у меня такое было, но случалось. Но в целом у меня жена очень в этом смысле понимающая. Более того, она вот в одном из бизнесов «Онтология» как раз несколько лет была со мной, то есть она была сооснователем. Несколько лет работала после того, как мы там укрупнились и как-то стали более-менее на ноги на топ-менеджерских позициях. А потом уже вот перешла в режим мамы, пошла рожать детей.
Я всегда говорю, если история хорошо закончилась, это хорошая история. Как бы она ни длилась в моменте. Поэтому вот та самая знаменитая фраза из индийского фильма про отель «Мэри Голд», что у нас в Индии все всегда хорошо кончается. Если что-то еще не хорошо, это не конец. И действительно нужно держать вот эту формулу. Да? Я продолжаю быть в игре. Я продолжаю жить. Даже если мне сейчас не очень хорошо, игра продолжается, жизнь продолжается. А это значит, надо дальше жить эту жизнь.
Выступал в Московской школе управления, которая стала возможна только благодаря тому, что какое-то конкретное количество предпринимателей с капиталом решили создать такую экосистему внутри России. Они ее создали, и она существует даже уже без их участия. Является ли это классным прецедентом и опытом для других? Конечно. Это означает, что люди, которые обладают капиталом, сделали что-то, чем пользуется невероятное просто количество других людей и улучшают свою жизнь. Мне кажется, именно такие примеры — это лучшее проявление того, что предпринимательство способно отдавать, а не только забирать в себя. Важную роль играет, конечно, предприниматель в формировании будущего. Почему? Потому что, по сути, предприниматели — это, знаешь, как такие люди, которые выравнивают потенциалы. Если они видят, что где-то в мире есть успешная бизнес-идея, они ее могут очень быстро реализовать на локальном рынке. И это нивелирует любые государственные ограничения, санкции, чего бы то ни было еще, потому что творческий ум найдет лазейки, как решить любую задачу, даже если весь мир против. Ну, я очень рекомендую найти, желательно офлайн, некоторое сообщество людей, которые похожи на тебя, для того, чтобы тебе было не так одиноко проходить первые шаги. Еще в борьбе с этим одиночеством и вот этой неопределенностью очень сильно поможет найти, ну, я это называю старший товарищ, адвайзер, то есть тот человек, у которого уже есть опыт построения бизнеса, и он тебе, он для тебя является какой-то авторитетной фигурой. Это не значит, что ты должен выполнять каждую его рекомендацию, иначе ты станешь его сотрудником, а не товарищем. Но он точно может поделиться каким-то значимым опытом, подсказать тебе, как себя вести в той или иной ситуации, просто сгладит для тебя вот эти ухабы, по которым обычно большая часть предпринимателей так или иначе проходит.
А нам сейчас очень важно поменять общественное мнение о предпринимателях, потому что именно предпринимательская идея способна вытащить нашу страну и нашу экономику из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Потому что старые алгоритмы больше не работают, а новые могут быть созданы только предпринимателями. И поэтому поддержка предпринимательства сейчас крайне важна. И это просто наше будущее и наша ставка. Чтобы буст произошел, должно государство увидеть и услышать важность предпринимательства, услышать голос предпринимателя, пойти ему навстречу, дать ему возможности, дать ему среду для развития.
По-другому я не мог никогда. Мы все на самом деле живем на небольшой планете, которая летает по пространству в космосе. И с этой планеты никто не выбирается живым. Все мы умрем. И мне кажется, скорее глупо не совершать какие-то попытки, попытаться прожить эту жизнь интересно, чем, в общем, ничего не делать.